אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש,
כרך. Мы читаем из книги Труды Рабаша, первый том, 107-я страница, статья «И обратил Хизкияу лицо свое к стене». В Зоаре сказано, Раби Иуда начал говорить и сказал, и повернулся Хизкияу лицом к стене и взмолился к Творцу. И так сказано в комментарии Сулам, человек должен молиться вплотную к стене, чтобы не было преграды между ним и стеной, как сказано, и повернулся Хизкияу лицом к стене. И нужно понять, что это за стена, вплотную к которой нужно молиться. И также, что это за преграда, которая говорится, что не должно быть ничего преграждающего. И объясняет Зоар и комментарий Сулам, стена — это повелитель всей земли, и это Шхина. И согласно этому можно понять, что слова «молиться вплотную к стене» означает «молиться вплотную к Шхине». Но все еще непонятно, что значит «вплотную к стене». И он объясняет, чтобы не было ничего преграждающего между ним и стеной. Поэтому следует понять преграду, как в омовении рук, в омовении посуды, или когда соединяет вместе мирт и пальмовую ветвь, потому что они относятся к одному виду. Как шхина, дающая нижним, так же и человек должен увидеть себя убирающим силу получения, чтобы все его желание и устремление было только давать Творцу. И тогда это будет называться близость и вплотную к стене. Но прежде всего мы должны знать, и наш долг стараться понимать в какой-то степени, согласно малости нашего разума, о чем мы должны молиться. То есть, какой хиссарон мы должны считать, что это главное, то, чего нам недостает. И если мы можем наполнить этот хиссарон, уже не будет у нас недостатка ни в чем. Известно, что главное в молитве, главная молитва — это о шхине, которая в изгнании. Но это тоже нуждается в объяснении. Во многих местах написано, что главное то, о чем нам надо молиться, это о том, чтобы поднять шхину из праха. И на это есть много объяснений. Но то, что мы можем немного понять, это Малхут Шамаем, Малхут Небес. И это то, что человек понимает, что нет у него ничего в мире, и что цель его должна быть только служить царю, не для получения вознаграждения. Через это он получит слияние с Творцом, и будет у него тогда возможность наслаждать царя, как сказано, как он милосерден, так и ты милосерден. И будет он тогда достоин получить замысел творения, то есть насладить свое создание. Но это свойство, которое называется «доставить наслаждение Творцу», не занимает места у творений, поскольку они созданы в желании получать. И поэтому нет понятия «отдавать» вообще непонятно. И это подобно тому, что лежит во прахе, и человек не обращает свое внимание вообще на то, что нужно понять это. Это называется шхина во прахе. И это как сказано, «Вспомни я Творца и удивлюсь, создал я весь город, каждый город стоит на своем холме, а божественный город унижен до самого подножия». И город, как написано, означает «маленький город, и людей в нем мало», объясняет Ибн Эзра таким образом. Древние толкователи объясняли, что это как в примере, что маленький город — это тело человека, а людей там мало, это обладающие силой порождения, служащие душе. И поэтому здесь тоже надо понимать, город Творца, божественный город, это когда тело желает, чтобы находился там Творец в этом теле. И тогда все органы противоречат этому. Работа по отдаче, то есть работать ради высшего, это работа самая низкая. И есть в ней в этой работе вкус праха, и как написано о проклятии змея, проклят ты из всех животных, из всех зверей полевых, на брюхе своем будешь ты ползать, и прах жрать все дни жизни своей. Что означает, что все, что будет он есть, будет у него вкус праха. Также и здесь, когда человек начинает работать ради небес, и не видит, что может быть у него от этого какое-то наслаждение в эгоистической любви к себе, это работа в принижении. И все, что он делает, он ощущает в этой работе вкус праха. И это называется «город Творца принижен до самой низости». То есть, если есть преграда между ним и Шхиной, то есть если его работа основана на эгоистической любви, и думает он о себе, что он на самой вершине совершенства, тогда как если он хочет убрать ту преграду, которая есть между ним и стеной, как сказано, а желает, чтобы работа его была на основе отдачи, тогда он ощущает себя находящимся в самой большой низости, потому что не видит в этой работе, что будет у него, что получать в свое желание получить. И тогда все органы сопротивляются этой работе. И теперь мы поймем, о чем нам надо молиться. Ведь главное в молитве должно быть о том, что Шхина в прахе. То есть работа для того, чтобы отдавать Творцу, это работа низкая и неважная. И мы просим у Творца, чтобы Он осветил глаза наши и убрал тьму, господствующую над нашими глазами. И за это мы просим, как написано, поднимающий из праха нищего, из отбросов поднимет бедняка. Как известно, святая Шхина называется нищей и бедной, как написано в книге Зоар, и она покоится в прахе, из отбросов поднимешь нищего. Имеется в виду тех, кто хотят прилепиться к ней. Они ощущают, что они находятся в низости, потому что не видят никакой возможности, чтобы могли они выйти из этой грязи. И тогда они просят у Творца, чтобы Он поднял их. И в месте работе, когда тело соглашается, что оно на основе желания получать, и о свойстве отдачи нет у них никакого понятия, тогда работа их относится к гордыне, то есть гордятся они, что они служители Творца, а другие в самой большой низости, то есть они видят всегда недостатки других. Тогда как те, кто идут путем истины, то есть желают прийти к свойству отдачи, они находятся в низости, поскольку они видят, что если Творец не поможет, им не смогут выдержать. В таком случае они не видят у себя никакого большего достоинства, чем есть у других. И эти люди называются низкие, потому что они хотят соединиться со свойством отдачи, которая находится в низости. И это еще одна причина, почему называются они низкими. И тогда они могут сказать, как сказано, «Возвышен Творец велик и страшен, принижает гордых до земли и возвышает низких до вершин». И тогда говорят они, то, что было до этого в низости, сейчас возвышенно, велико, страшно. То, что они ощущают сейчас, то, что до этого было в свойстве работы в эгоистической любви, это гордость, ощущали они гордыню в такой работе, сейчас стало свойством низости, потому что они стыдятся работать для эгоистической любви. Но кто дал им эту силу, чтобы они ощутили так? Ведь Творец дал им ее. Поэтому человек говорит тогда, принижающий гордых до земли. И работа по отдаче, которая до этого была в низости, становится сейчас у человека работой по отдаче в возвышенной вышине. Кто сделал ему это? Только лишь Творец. И что говорит человек? Возвышающий низких до высот. А шхина в изгнании имеется в виду, что человек должен почувствовать, что она в изгнании, что означает, что поскольку человек называется «маленький мир», то есть он включает в себя 70 народов, а свойство Израиль в нем находится в изгнании, то есть что народ Израиля в нем порабощен перед народами мира в нем, и не могут они сделать ничего, ради них, а могут сделать только ради народов мира, и народ Израиля называется прямо к Творцу, потому что хочет отдавать Творцу, и они желают работать ради получения, а это называется народы мира. И согласно этому следует понять Израиль в изгнании, то есть если Израиль находится в изгнании, не могут сделать ничего в свойстве прямо к Творцу, шхина находится с ними. То есть она тоже в изгнании. Как будто не может господствовать над ними, потому что как будто они господствуют над ней.
Говорится о человеке, постигающем эти состояния, а не так, чтобы эти состояния проходили с кем-то. Но человек должен определить, что в этих состояниях он находится и проходит их. Тогда то, что он пишет, имеет силу, а иначе нет. Мы говорим только по отношению к человеку чувствующему, потому что наверху нет никаких изменений. Во всей системе нет изменений, все в ощущении человека, о котором говорится.
Это то, что сказал царь Давид, не нам, но имени своему дай славу ради милости Твоей, ради правды Твоей. Почему говорят народы, где же Бог их? А Творец наш на небесах. Все, чего желает, делает Он. И согласно этому следует понять, когда мы просим у Творца, чтобы Он помог нам выйти из изгнания, что это то, что мы говорим «не нам», имеется в виду наше желание получать. То есть, что мы хотим, чтобы мысли, желания и действия были бы не ради нашего желания получать. И это называется, что вся важность относится к народам мира. А имени своему дай славу, чтобы не была шхина в изгнании, чтобы она не была в свойстве праха, а чтобы раскрылась слава небес.
И здесь вопрос, что называется шхина в изгнании? Что называется у нас, у меня, шхина в изгнании?
Все, что я думаю, желаю, всегда у меня связано с важностью десятки, товарищей, нашим соединением. Этого нет у меня, это находится вне того, чего я хочу.
Пренебрежение, отсутствие важности, безразличие, невозможность преодолеть все эти места, где не ценю путь товарища Рава и ту роль, ради которой я избран.
Большое состояние — это раскрытие высшего, что шхина в изгнании, то есть когда человек ощущает силу своей природы, которая действует в нем. Это дает ему силы выйти из этого.
Шхина — это состояние, где мы объединены вместе и производим такое соединение, в котором на самом деле могут находиться, может находиться Творец, Шохен, а сила отдачи дает нам ощущение изгнания, а объединение дает связь с отдачей. Как я подхожу к тому, чтобы увидеть Шхину, ее состояние в изгнании, в преизбавлении, во всех этих состояниях, как я по отношению к ней, когда, может быть, каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках. Как мне подойти к тому, чтобы увидеть Шхину? Пожалуйста.
Из десятки из моих отношений с товарищем, там я раскрываю, я забочусь о себе, не хочу отдавать вообще. Или я весь целиком предан им и забочусь о них.
Да, все, что я объясняю для себя, должно пройти через общее выяснение. И я должен поднять эту тему через десятку на семинаре или даже сам, но думать через десятку. Это действие, которое я должен делать почти автоматически по отношению ко всему.
Действительно, в отношении к десятке есть одна картина. Это, видимо, одно состояние. Да, великие каббалисты соединились, и между ними есть только отношение отдачи. А я... Шхина в изгнании, это я вижу как другое состояние, наоборот. Я вижу, что ребят тоже не надо больше объяснять. Поэтому я должен заставить себя, обязать себя верить, думать, что есть одно состояние, правильное состояние. Я нахожусь вне его из-за того, что у меня нет важности этого, потому что я пренебрегаю исправленное состояние в изгнании, как бы.
И только вместе, в том месте, где мы на самом деле можем произвести эту взаимную работу, это приходит. И также искать, сожалеть, по крайней мере, почувствовать страдание от того, что нет ощущения важности. Мы благодарение за то, что мы можем объединиться. Это не в расчете на себя, а в расчете на то, что Творец может раскрыться. Я не беру это для собственных расчетов вообще.
Смотреть на Шхину, принимать ее в расчет, это как быть в состоянии утреннего урока все время, каждое мгновение в жизни, когда все время есть сильное окружение, которое напоминает тебе, что нет никакой другой цели в жизни, кроме слияния, объединения, и только относительно этого измерять любое ощущение, возникающее у тебя, отрыв, соединение, отторжение, все.
Как я отношу всю учебу, все отношения между нами к Шхине и изучаю все, выясняю все только в ней, как я замыкаю себя на это понятие, называемое Шхина, и изучаю ее, насколько это возможно, связываясь с ней. И какова моя роль в том, чтобы привести ее к избавлению, чтобы в ней раскрылся Творец? Пожалуйста. Как мы заботимся об этом?
На самом деле нет никакой реальности, кроме этой конструкции, этой духовной сути, которая называется десятка. Все, что человек, да, он вырван из этого объединения, из того, что он живет своей жизнью через эту конструкцию десятки, это, по сути дела, шхина, это основа.
Не знаю.
Только в десятке. Вообще нет другого места, которое бы напомнило мне об этом. Просто не знаю, связывать все время в состоянии, противоположное хорошему ощущению, которое раскрывается. Все, что раскрывается, это части игры, эти состояния. Не надо убегать от них.
Надо найти, как создать эту сеть, чтобы воспринять силу Шхины.
При каких условиях десятка становится Шхиной? Пожалуйста.
Когда
десятка соединяется, чтобы раскрыть Шхину. И это ее цель, больше этого на самом деле у нее ничего нет. И она тогда в пути.
Да, когда есть максимальное обнение, которое мы можем себе представить, где раскрывается Творец. Условия начну. Прежде всего, важность, максимальная важность. И так мы работаем между собой, не падая ни во что, и в наши отношения, кроме этих усилий по отношению к Творцу.
Когда мы создаем такую важность, действие, которое вытекает из того, что каждый отбрасывает свою гордыню, наступает, не отменяет себя перед центром единства,
и ставит это, обуславливает это этим все. В то время, когда товарищи помнят об этом, он обуславливает весь успех этим, что Шхина раскрывается только в мнении, и это произойдет только в том случае, если товарищи будут все время в этом находиться, он вкладывает только в это, и чтобы товарищи не вышли из зависимости, из соединения своих сердец к мнению.
Муж говорил о важности, Амит сказал отбросить свою гордыню.
Почему, если я нахожусь вне объединения в десятке, я не человек, а человек — это только моя мера соединения с десяткой? А?
Мы говорим, что человек — это от слова «адам», от слова «уподоблюсь высшему». Как может быть что-то подобное высшему, если не из этой конструкции, которая называется «десятка», той силы объединения, которая присутствует между нами? Это то собрание Израиля, где собираются все, каждый заботится друг о друге, чтобы никто не вышел из единства молитвы многих. Когда мы находимся все время отдельно, что есть у нас, кроме того, чтобы думать, насколько товарищи не выходят из этой конструкции, которая называется десятка, это место, где мы находимся все время в нашем единстве, в мыслях об объединении, заботе об единстве. Каждый думает друг о друге, чтобы никто не вышел из этого единства, все время возвращаться, собираться обратно в эту конструкцию, в это место, этот центр, который...
Как мы строим это наше свободное место, в котором мы на самом деле можем управлять, строить и выстраиваться как человек, подобный Творцу? Как мы организуем такое состояние, место строительства? Пожалуйста.
В месте строительства есть подрядчик Рабаш, который дает нам четкие законы, как работать, как налаживать связь между нами. У нас есть четкие принципы объединения, самоотмены игры, величие, важности, собрания. Все эти принципы. Нужно сейчас начинать строить это здание из этого общего между нами, чтобы потом можно датчики не прийти и жить там.
Но в том месте строительства мы начинаем с трапезы, с семинара, когда мы садимся перед работой и получаем энергию для полного дня работы, не знаю, раскрываем сердце и даем возможность товарищу войти внутрь, не ставя никаких преград, ни фильтров, и просто получаем от семинара всю суть того, кто говорит, ничего не останавливая. И когда это уже во мне, это весь семинар, мы можем начать работать, начинать рабочий день.
Иногда я думаю, что если бы мы могли бы как-то переключиться в голове, дать какую-то таблетку, чтобы в жизни твоей существовало только десятка, нет ничего другого. И мы соединены только с этим, и ты приходишь с радостью в нее, все мысли только об этом. Но тогда мы, видимо, были бы только роботами. И что же нужно? Что нужно? Важность, как все товарищи сказали. Я знаю, что это стройка начинается с утреннего урока. Важность — это продолжать сохранять товарищей в сердце и после урока тоже. Сохранять десятку, как какую-то линзу, через которую ты видишь всю свою жизнь, все, что происходит.
Это дымой.
Ага. Какое воображение. И Творец, он инициатор, Бааль Сулам это делает, а Рав осуществляет. Мы должны просто здесь хорошенько вкопаться в основы, чтобы выстроить фундамент. И основа — это, по сути дела, наша возможность прикладывать усилия, просто все время копать, не еще ничего взамен этого. Просто отдавать, работать с целью того, чтобы прийти в благодарности, видеть все только в товарищах и ради товарищей.
Да, есть статья Рабаши, где он пишет, что если мы хотим построить здание, прежде всего надо построить фундамент, основы. Ну, именно надо копаться, иногда мы сталкиваемся с каким-то большим камнем, и тогда откуда взять силы для этого? Силы можно взять только от вообще и для работы, и то, что копаться — это на самом деле значит разработать хиссарон. Хиссарон можно удержаться в нем только через важность. Недостаточно важно потребность в отдаче, так что я понимаю, что это итог всей моей жизни. Нет у меня ничего, кроме этого, над чем можно было бы работать. И в этой мере у меня есть силы.
Почему в работе в группе мы должны только принимать важность цели и поручительство? А все остальное — это внутренняя моя индивидуальная работа. В чем тогда заключается моя работа? Когда я это делаю, так, что мне больше не нужно советоваться ни с кем. Что в нашей работе по возведению шхины является работой, которую мы делаем вместе, а часть работы, которую мы выполняем индивидуально? Пожалуйста.
О средствах цели нет вопроса.
О чем мы можем говорить и о чем нам нельзя говорить, но каждый выполняет сам. Не вместе, но каждый. Вперед! мы можем говорить о важности цели, о принципах, о поручительстве. То есть все время возвеличивать наши ценности и основы для того, чтобы направить ее на цель. Мы не говорим о том, что раскрывается в нас.
О поручительстве между нами, о объединении, об этом говорить, это возвеличивать, это выяснять. Вся работа как результат этого, это то, что ты должен обработать в себе. И сразу понятно, что мы делаем в десятке, что делать, что, чего не делать, как мы приводим в действие этот механизм. Необходимо заливать в мотор горючее, а не воду. Это понятно. Вопрос, что я даю группе, что я даю десятке, величие цели, важность цели, самоотмену, силу товарищам, величие духа. И есть много вещей, которые пробуждаются относительно этого, и необходимо подниматься над ними. А то, что пробуждается, пробуждается, пусть пробуждается. Да, необходимо все время направлять себя на положительное, на радость, на воодушевление. Вся работа по осознанию зла, по самоотмене. Эту работу я делаю. Я должен отклониться от зла в себе и делать добро группе.
Эту работу могут делать только мужчины. Работать выше своих недостатков и не проявлять их наружу, даже не на словах и даже не в мысли. Если есть какая-то проблема, нужно воспринимать ее с улыбкой, с внутренней радостью, наступить на эти недостатки, и это еще больше силу дает работе в преодолении себя.
Группе десятки надо давать силу, силу, надежду, важность. И пример. И вообще все, что только можно дать, все, что дает еще силу, еще энергию, все, что направлено на объединение. А то, что раскрывается, раскрывается. Когда раскрывается в человеке что-то хорошее, то необходимо сразу давать силу группе. А если есть какое-то отягощение,
да как же быть как Искияу, что ликом к стене? О чем должна быть молитва? О том, чтобы не было разделения, преграды. Что это? Ну, вперед, вперед.
Мне очень хочется прочитать, что может быть преградой, преграда между нами, в отношениях между нами, в нашей связи с Высшим. Тут это единственное, что может быть преграда.
Я использовал эти несколько минут, в которые Дуди говорил, чтобы подсмотреть в тексте это, чтобы не было хода эгоизма, желания получать, чтобы я был чист с этой стороны.
Высшая сила дает различные состояния, И запрещено, чтобы они стояли между мной и десяткой, между мной и группой. Всегда я должен помнить, что, откуда это приходит, почему это приходит. И в объединении с десяткой я раскрываю его, раскрываю высшего.
И достичь молитвы, что каждая секунда, она самая лучшая, она совершенная. Необходимо уважать скрытие.
То есть наша работа в построении шхины, и каждый раз необходимо проверять, насколько мы находимся в этом построении и чего еще не хватает. И необходимо быть связанным с этим построением без всяких преград. Хорошо. Так если так, что означает, что Израиль находится в изгнании, и что означает избавление Израиля?
Изгнание Израиля, оно начинается на нескольких уровнях.
Мы также говорим о изгнании шхины. В чем разница между изгнанием Израиля и изгнанием шхины?
Мы измеряем все относительно построения шхины. То есть изначально все измеряется только относительно объединения, чтобы усилить объединение. Поэтому изгнание — это состояние, когда в нем раскрывают слабость относительно этого и отторжения. А избавление — это состояние, когда можно преодолеть природу, и там уже обнаруживается такая связь, где товарищ дает силы для преодоления этого отторжения.
Что такое изгнание? Изгнание — это духовное состояние, в котором мы связаны друг с другом, объединены друг с другом. И в этом объединении должен раскрыться Творец, но как раз ощущение галута, изгнания, в том и состоит, что Творца мы там не ощущаем. Это ощущение изгнания. Что есть какая-то преграда в объединении между нами, Творца там нет.
Изгнание, неважно, находимся ли мы на утреннем уроке или каждый находится в своих делах в течение дня, но изгнание — это когда нет связи между нами, а избавление — когда появляется связь между нами, и когда мы эти стены между нами разбиваем, они трескаются, и это стена между нами и Высшим.
Изгнание — это необходимая часть строения, поэтому оно раскрывается.
Чувствуется,
что изгнание
—
это необходимая часть. Если его нет, то ты не сможешь прийти к избавлению. На что ты можешь работать, как ты можешь возвеличить единственного в мире, единую силу, и как не остаться в этом изгнании?
Так каково точное определение изгнания?
Ну, минус в банк, хосер
бриют. Это минус в банке, это нехватка здоровья, ссора с супругой, в чем именно состоит ощущение изгнания?
Ощущение изгнания, когда у человека есть уже понимание, осознание, что он находится в отдалении от важности цели, и всякие там минусы в банке и прочие неприятности становятся для него важнее цели.
Когда это с необходимостью выстраивается на переживаниях, которые строят объединение, а само ощущение — это отсутствие объединения, отсутствие взаимной зависимости. Вроде мы все работаем в правильном направлении, но делаем это индивидуально, нет ощущения взаимной работы, совместной работы.
Отсутствие ощущения Творца. Когда ему не достает возможности отдачи товарищам, поэтому прежде он должен достичь изгнания, чтобы это не путалось у него с минусом в банке и прочими вещами, а сожалеть о том, что нет у него любви к товарищам. С каким желанием одним заканчивается изгнание и обращается в избавление? Что желание раскрыть изгнание во всех желаниях, мыслях, путанице, мы приходим только к одному хисарону. Тогда просьба о нем завершает изгнание. Я хочу услышать определение, что это за хисарон. Пожалуйста. В форме предложения. Скажем, ты можешь обратиться ко мне и попросить у меня только одно предложение. Только в одном предложении обратиться ко мне.
Цар Мешутас.
Взаимная боль от того, что у нас нет объединения, которое было бы направлено прямо на Творца.
Нетрудно это определить, но для товарищей, ради того, чтобы он раскрылся.
Да. Взаимное раскрытие силы, которая управляет всем. Это такой внутренний крик. Тяжело его
сформулировать.
Чтобы у десятки были силы не двигаться ни вправо, ни влево, а быть все время замкнутыми, зацикленными на объединении, в котором раскроется Творец.
Да,
чтобы мы могли продолжать прикладывать усилия в объединении ради раскрытия Творца, ради раскрытия имени Его.
Дай товарищам слияние с тобой, чтобы у тебя было наслаждение от этого.
Я продолжу этот наш взаимный результат. Невозможность находиться в молитве, в поручительстве,
в
постоянном за товарищей.
אנחנו קוראים בכתבי רבש בעמוד 108.
Мы читаем труды Рабаша, второй том, 108 страница, нижний абзац. Еще раз. 108, второй столбец. Объясним теперь вышесказанное. Когда мы просим Творца, чтобы Он помог нам выйти из изгнания, то мы говорим «не нам», то есть имеется в виду «не нашему желанию получать». Это значит, что мы хотим, чтобы все наши мысли, желания и действия были основаны не на желании получить, то есть чтобы уровень важности был не на уровне народов мира, чтобы шхина не была в изгнании, чтобы она не была в прахе, чтобы раскрылось величие Творца. И об этом сказано, будет возвеличено и освящено и величие имени Его. И это объясняет слова, почему говорят народы, где же Бог их? Это означает, что народы мира — это желание получить. Оно спрашивает, где их Творец, то есть сопротивляется вере Израиля, то есть работе в разуме и сердце, поскольку вся работа народов мира внутри знания. Но Творец наш на небесах, то есть именно выше знания, то, что называется небесами, выше нашего разума. Почему же Творец сделал так, чтобы наша работа требовала веры выше знания? Мы не говорим, что Он не мог сделать иначе, но Он сделал то, что Он желает сделать. И Он понимает, что эта работа веры выше знания — это самый подходящий для человека путь, чтобы он смог прийти к получению всего того наслаждения и добра, и при этом оставался дающим, а не получал ради собственной выгоды. И необходимо объяснить, что означает «ради милости Твоей», когда мы молимся Творцу и говорим «имени Своему дал Он славу». «Ради милости Своей» — это означает, чтобы раскрылось нам свойство хесед, которое дает нам силы для продвижения в свойстве хесед, то есть в свойстве желания отдачи. Тем самым мы станем равными по свойствам Творцу и сможем получить наслаждение. И это называется мерой истины. Как объясняется в Талмуде Эсера Сферот, в учении Десяти Сферот, раскрытие управления Творца называется истиной, так как это и есть Его истинное желание. Ведь все сокрытия, существующие в мирах, созданы им только для того, чтобы раскрылось это, чтобы затем раскрылось это истинное Его управление, желание насладить свои творения. И поэтому имя этому исправлению в Зейранпин — истина. И поэтому мы говорим в молитве «ради истины Твоей».